Глава 14. 1.
Нам обещали доставить его сегодня, леди. Это все, что я могу вам сказать. Как только он будет у нас, я сразу его установлю.
То есть сегодня автомобиль будет готов? Спросила Донна.
Я же сказал, зависит от того, когда привезут радиатор.
А до скольки вы работаете? Спросила она.
До 9.
И в это время я смогу забрать свою машину?
Если она будет готова, вам ее выдаст Стью. Я обычно ухожу в 5, но Стью не механик, и если до 5 у нас не будет радиатора, то придется отложить работу до завтра.
Спасибо. Она подошла к стоявшей возле торгового автомата Сэнди. «Можно я куплю себе картофельных чипсов?» – спросила девочка. «Ну, пожалуйста, умираю с голоду. Скоро мы будем обедать. Может, немного подождешь и поешь не только чипсов, но и нормальной еды?» «А куда мы пойдем обедать?» – спросила она, отойдя от автомата. «Не знаю», – призналась Донна. «Только не туда, куда ходили вчера. Там так гадко. Ну, давай тогда пойдем вот этой дорогой». Они двинулись по Фронт-стрит в южном направлении. «Когда будет готова наша машина?» «Да кто же ее знает?» «Что?» Сэнди сморщила носик. Когда он вновь принял свою обычную форму, ее солнцезащитные очки сползли вниз. Указательным пальцем она вернула их на место. «Парень на станции не смог мне точно сказать, когда она будет готова. Но что-то мне подсказывает, что завтра... Завтра мы еще будем здесь. Если к тому времени... до нас не успеет добраться папа». От упоминания о нем Донну словно током прошибло. После знакомства с Джадом мысли о бывшем муже задвинулись куда-то в темный угол ее сознания и почти забылись. «Он не знает, где мы находимся. Тетя Карен знает. Знаешь что? А давай-ка позвоним тете Карен». Оглядевшись вокруг, она увидела на углу станции «Шеврон», с которой они только что вышли, телефонную будку. К ней они и направились. «Ну, сколько стоят твои картофельные чипсы?» «35 центов». Она дала Сэнди долларовую купюру. «Разменяй ее у кассира. Тебе что-нибудь взять?» «Нет, спасибо. Ну, беги».
Посмотрев вслед дочери, она вошла в телефонную будку, опустила в автомат монетку, дождалась ответа оператора и попросила привязать счет к ее домашнему номеру телефона. Пошел сигнал вызова. После второго гудка трубку сняли. Она ожидала услышать голос Карен. Вместо этого в трубке повисла тишина.
«Алло?» – наконец спросила она.
«Так...»
«Боб?» – спросила она, понимая, что голос не похож на него. «Боб, это ты?»
«Простите, а кто беспокоит?»
«А это кто?»
«Сержант Моррис Ву, полицейский департамент Санта-Моники».
«Боже мой!»
«Так, с какой целью вы звоните миссис Марстон?»
«Я просто... она моя сестра. С ней что-то случилось?»
«Простите, а откуда вы звоните?»
«Откуда мне знать, что ты и вправду коп?» Спросила она сама у себя. И тут же сама ответила. «Ты ниоткуда. Я звоню из Таксона», сказала она ему.
«Так...»
Ее воображение тотчас нарисовало картинку. Он вешает трубку и поворачивается к Рою, ухмыляющемуся тому, как легко было получить нужную информацию. Но трубку не положили.
«Простите, а как вас зовут?»
«Донна Хайс».
«Так, адрес и номер телефона».
«Что случилось с Карен?»
«Простите, а имеются ли у вашей сестры родственники в районе Лос-Анджелеса?»
«Черт возьми!»
«Так, миссис Хайс, я очень сожалею, но вашу сестру постигла смерть».
«Постигла смерть?»
«Ее и ее мужа, Роберта Марстона, постигла смерть прошлым вечером. Так, если родственники имеются...»
«Наши родители». Она почувствовала, как немеет все тело. «Джон и Ирен Бликсы».
«Бликсы. Так, миссис Хайс, не могли бы вы продиктовать мне их адрес?»
Она сообщила ему их адрес и номер телефона.
«Так.
Их убили?»
«Убили, да».
«Мне кажется, я знаю, кто это сделал».
«Так».
«Что вы заладили? Так да так, черт побери, я знаю, кто их убил!»
«Так».
Тогда скажите мне, пожалуйста.
Это сделал мой бывший муж. Его зовут Рой Хайс. Вчера его освободили из тюрьмы. Точнее, в субботу. Да-да, в субботу.
Так, из какой тюрьмы?
Сан-Квентин.
Так.
Он отсидел там 6 лет за изнасилование нашей дочери.
Так.
Скорее всего, он расправился с Карен, чтобы выбить из нее, где я нахожусь.
Простите, а она была в курсе?
Да, она знала.
«Так, вы в опасности. Опишите мне этого Роя Хайса, пожалуйста».
Пока она описывала этому человеку своего бывшего мужа, к телефонной будке вернулась Сэнди с пакетиком картофельных чипсов в руке. Он уже был открыт. Сэнди вытаскивала чипсы по одному и отправляла в рот.
«Так, он за рулем?»
«Да». Но я не знаю, какая у него машина. Он мог взять один из автомобилей Карен. У них желтый Volkswagen и белый Pontiac Гран-при.
Так, год выпуска.
Я не знаю. Она посмотрела на дочь, стоящую возле кабинки и жующую чипсы. Отвернувшись от нее, Донна заплакала.
Простите, миссис Хайс, эти автомобили новые?
Volkswagen 77-го года. Насчет другого я не знаю. Может быть, 72-го или 73-го.
«Так, очень хорошо, миссис Хайс, очень хорошо. Так, теперь вам необходимо связаться с полицией Таксона и проинформировать их о вашей ситуации. Возможно, они обеспечат вам сопровождение в аэропорту».
«В аэропорту?»
«Так, не думаю, что вашим родителям легко будет пережить случившуюся трагедию в одиночку».
«Вы правы. Я буду у них как только смогу».
«Так».
«Благодарю вас, мистер Ву». Она положила трубку. Сэнди постучалась в пластиковую стену кабинки. Не обращая на нее внимания, Донна рылась в сумочке в поисках монет. Наконец, отыскав одну, она набрала на телефоне номер.
«Полицейский департамент Санта-Моники»,
– ответил женский голос.
«Офицер Блэри слушает. Могу ли я вам чем-то помочь?»
«У вас в штате числится Моррис Ву».
«Один момент, пожалуйста».
Донна услышала щелчок, и в трубке зазвучал мужской голос.
«Отдел убийств»,
— сказал он.
«С вами говорит детектив Харрис».
«У вас работает Моррис Ву?»
«Да, но в данный момент его здесь нет. Может, я смогу вам чем-то помочь?»
«Я только что разговаривала с ним по телефону». Она шмыгнула носом и утерла его. «Он представился как сержант Моррис Ву. Просто я хотела убедиться, что он и в самом деле полицейский».
«Так».
«Два». После тяжелого, полного слез звонка родителям и сообщения им этой новости, она повесила трубку и вышла из будки. «Пойдем обратно в мотель». «Что случилось?» Сэнди уже тоже плакала. «Расскажи мне!» «Тетя Карен и дядя Боб их убили». «Нет, этого не может быть!» «Я только что разговаривала с полицейским, сладенькая». «Нет!» «Идем, давай вернемся в мотель».
Вместо этого девочка прижалась к Донне и с плачем обняла ее.
Глава 15. 1. Когда Джад вышел из машины и увидел Донну, сидящую на крыльце своего домика, он сразу почуял неладное. Он подошел к ней. Увидев его, она встала. Он обнял ее, и ее спина под его руками затряслась от беззвучных рыданий. Джад погладил ее по затылку. Она прижалась влажной щекой к его лицу, и они еще долго стояли так, обнявшись. Спустя некоторое время Донна посмотрела на него. Шмыгнув носом, она улыбнулась и вытерла лицо рукавом.